Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии Алексей Валерьевич Артемьев, художник-монументалист, писатель, член искусствоведческой комиссии при Патриархе и член Москвы 61-го года. Мы продолжаем беседу с Алексеем Валерьевичем о целостности восприятия истории и неразрывности исторического процесса и культуры, которую пытаются разорвать в последние годы. И мы видим плоды вот этих попыток нехороших уничтожить связь между историей, как Божьим промыслом в судьбе народа, и отечественной культурой, русской культурой. Почему? Потому что, как мы в прошлой передаче говорили с вами, Алексей Валерьевич, черный период, каким пытаются назвать весь советский период, не мог бы дать таких шедевров мировой литературы, как «Тихий Дон», таких шедевров, как советское кино. Потому что Папа Римский назвал в те годы самыми христианскими фильмами, даже не «Бен-Гурион», да, историю голливудские, а «Судьбу человека», «Балладу о солдате», «Летят журавли», «Отец солдата». Потрясающие фильмы. И как мог черный такой период, безбожный, эта дыра, родить такие шедевры в музыке? Гаврилин, Свиридов, Прокофьев, Шостакович. На театральной сцене были великие, замечательные мастера. Всех не перечислить сегодня.
Театр.
Театр. И поэтому хотелось бы сегодня поговорить о том, как это было возможно. Что такое советский период? Алексей Валерьевич, в прошлой передаче вы сказали о том, что вы родились в 30-е годы, поэтому видели и предвоенное время, хоть и ребенком. Годы войны помните. Помните 40-е, 50-е годы? В 58-м году вы расписали первый храм, поэтому интересно, встречались тогда с теми, кто был исповедником, прошел лагеря, за веру страдал, вспоминали Сергея Иосифовича Фуделя. И вот сегодня хотелось бы продолжить нашу беседу. Чем же был советский период, если говорить о культуре, русской культуре? Сохранялась она или нет? Сохранялся ли народный русский характер? Потому что некоторые сегодня утверждают, что и русского народа не осталось. Это так не будем называть этих церковных либералов, которые говорят, на месте советского народа остался один совок, весь народ искалечен советской властью, уничтожен, вера исчезла, выбита, народ искалечили, и характер народный полностью изменился. Так ли это? Вы ведь в культуре, скажем, в творческом, в культурном процессе, 61-й год, член Москвы, значит, вы до этого уже много работали.
Да.
Как это все происходило на ваших глазах,
Алексей? Ну, во-первых, Виктор Александрович, если вот, как вот вы только что сказали, что народу говорить, что он искалечен, что от него уже ничего не осталось и так далее, это очень вредно для души, для духа народного, потому что, ну, это повторял Геббельс в свое время, но я думаю, что это такая общечеловеческая истина, что если ложь повторить 100 раз, то она станет правдой. Вот. Так что если человеку 100 раз повторить, что он искалечен, то он начнет чувствовать себя калекой. И это будет не просто как мимолетная иллюзия, а это будет глубокая травма духовная. Это страшно будет.
А Гитлер и Геббельс на этом попались, потому что, как писал он, Лукьянович Саваневич, им внушили, что русского народа нет, остался какой-то совок, зощенковские персонажи.
Да.
Или русская литература 19 века внушила, что Платон и Каратаева сплошные, они приходят, а они раз и Господь. Пришли, а тут вместо Платона Каратаева Дубина народной войны не зощенковские персонажи, а эпические герои встретили.
Ну да, да. Это вот так вот все время и сталкивается, так сказать, наши пришельцы, откуда бы то ни было, сталкиваются с такими неожиданностями, что вроде уже все, ну чего там, ну быдло какое-то, сейчас его раз и нет его. Оказывается, вдруг оттуда что-то просыпается такое, что неожиданное совершенно. Вот. И умом Россию не понять. Вот.
Да, кстати, дорогие братья и сестры, 30 мая вечер будет очередной цикл «Возвращения на родину». Он так и называется, продолжая слова Тютчева, Федор Иванович Тютчев, по-моему, это какие-то не просто гениальные прозрения духовные, да? В Россию можно только верить. Пророческие слова. 140-летию кончины Федора Ивановича Тютчева и 140-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева посвящен этот вечер. А участвовать будут 3 наших таких не просто выдающихся священника, 3 пастыря. Отец Артемий Владимиров, отец Леонид Сафронов из Вятки приедет, и отец Владимир Соколов. Два батюшки наши московские, постоянные участники передач радио «Радонеж». А надеемся, в эти дни появится в нашей студии и отец Леонид Сафронов. Батюшка необыкновенный. Но о нем мы расскажем в отдельной передаче, я думаю, с Еленой Владимировной Крычан. Он запишет передачу, вы его услышите. Алексей Валерьевич, простите, я вас перебил, но вспоминаю этот вечер.
Спасибо, что вы об этом напомнили, об этом вечере. Он действительно вполне, так сказать, ложится в тему нашего разговора. Ну, раз уж мы вот по этой стезе пошли, то мне бы вот хотелось, так сказать, поделиться бы с радиослушателями, ну, как я сам формулирую, переживаниями человека советской эпохи. Вот, переживаниями современными. Не только теми, которые тогда были, а вот что сейчас происходит с советским человеком, который попал в несколько другую атмосферу. Я считаю себя советским человеком не в плане, так сказать, каких-то идеологических убеждений, а советским моя вся жизнь прошла в Советском Союзе. Вот. Ну, если я прежде всего, конечно, человек там русский, православный, ну, в том числе и советский, воспитан в этом обществе. Я очень хорошо помню, когда мы там учились и в школе, и в институте, вот советская история вся строилась, история. У меня история очень не только важная наука, она основополагающая. Без нее вообще, без не только знания истории, а вот без этого слитного понимания истории вообще личности быть не может, на мой взгляд. Она будет не сформированная. Она так и будет разбитая на части.
Фрагментарное сознание.
Фрагментарное, ну, как разбитое зеркало. Значит, зеркало должно быть цельное, чтобы в нем все отражалось целиком, без трещин и переломов. Вот я помню, что вот в советское время, например, ну, нас донимала эта теория классовой борьбы в школе, везде, я помню, в учебниках истории, классовая борьба и так далее. Почему она нас донимала, надо сказать? Потому что в советском обществе классов не было. Мы не понимали, что это такое. Ну, было где-то, когда-то там что-то была классовая борьба. Говорят, что где-то за бугром, значит, там где-то в какой-то Америке или Западной Европе тоже идет классовая борьба.
Буржуи
обижают. А нам-то какое до них дело?
Обижают рабочих, да? А в древнем Риме рабовладельцы.
Рабовладельцы там были, там всякие эти феодалы и так далее. Вот, значит, мы к этому относились как-то, ну, оскомину набила эта классовая борьба. И единственное, что было неожиданностью, это что не осуществилась марксистская схема развития общества. Вот жили мы там при социализме, ну и, простите за выражение, при коммунизме, и так нам казалось, что конца и края этому не будет. Вот, как кто-то говорил, что советская власть штука крепкая, по-моему, Ленин, что ли, говорил, или кто-то. Вот, и мы так с некоторой иронией всегда, когда было что-то худо, говорили, да, советская власть штука крепкая, с ним ничего не сделаешь. И вдруг мы оказались в какой-то совершенно другой формации. Уж как ее назвать? Капитализм, что ли? Ну, пускай будет капитализм. Вот, хотя капитализм, он, конечно, так сказать, он с точки зрения, так сказать, профессиональной экономики, как его расценивать, есть у нас капитализм или нет капитализма, но...
Говорят, дикий капитализм.
Дикий, да. Ну, пожалуй, я бы сказал так, бесстыдный капитализм такой вот. В советское время был стыд. Вот, про деньги было стыдно говорить, а сейчас только про них и говорят. Вот стыд пропал по этому поводу. Вот это вот, тогда действительно капитализм. И вот тут вот я, вспоминая уже наше, так сказать, советское время, волей-неволей какие-то, так сказать, начинаешь переосмысливать какие-то понятия. Ну, тогда тоже действительно и там это Великая Октябрьская революция, там всякие эти съезды партийные, все это было так...
Марксизм-ленинизм.
Казенщина, марксизм-ленинизм, там все это... А сейчас вдруг это все вот на фоне того, что сейчас произошло, и как мы из коммунизма к капитализму угодили, вдруг это все начинает немножко преломляться в каком-то совершенно другом свете. И я вот сам себя спрашиваю, а почему, собственно говоря, сейчас говорить, скажем, называть 1917 год, называть Октябрьской революцией, почему это ну, не канонично, так скажем, да, не, как-то так неприлично даже скажут, видишь, какой-то тут еще коммуняка, совок, да?
Хотя вам, православному человеку, который расписывал храм в 57-м году, большинство из тех, кто слушает радио Радонеж, я думаю, представляют то время, по рассказам хотя бы родителей своих, да?
Да.
Обвинения в коммунизме слышать, либо в симпатиях советской власти
страны. Нет, не, симпатии никогда не было. Хотя, признаюсь, мы, так вот я говорю, ну так, круг вот православной такой интеллигенции, да, мы и диссидентов не любили, мы им не верили. Доверия никакого не было. Там фальшь какая-то такая, суетливая фальшь, она очень заметна была.
Алексей Валерьевич, простите, перебил вас. Интересно, я помоложе немного все-таки, но у нас тоже православные люди, все мои друзья, мы ведь не были диссидентами в этом смысле. Мы советскую власть не любили как богоборческую, потому что церковь прижимала. Но такого диссидентского отношения к своей стране никогда не было.
Никому в голову не приходило, чтобы войти в ряды диссидентов.
Да, да, да.
Никому в голову не приходило. Ну, конечно, надоедала эта вся такая тупая идеология, вот, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки хватало какого-то, ну, здравого смысла, что, ну, что, так сказать, бороться с этим. Ну, можно бороться чем? Мы как боролись? Значит, в свободное от работы время ходили в церковь, читали самиздат, ну и антисоветские анекдоты рассказывали. Вот, собственно, вся борьба.
Кстати, Владимир Николаевич Усипов, ведь он тоже, его к диссидентам не причислишь.
Не причислишь, хотя он и посидел.
Немало
посидел, да.
Вот такое различие между русскими патриотами православными,
да,
и диссидентами.
Никогда вот такого диссидентского духа не было. Вот. И причем именно... Ну, в значительной мере вот в православной среде не было этого диссидентского духа. Это считалось как-то так, ну не уважали этих людей.
Вот. Неприлично.
Неприлично это было, неприятно эти люди были. Да, так вот, значит, вот я говорю сейчас о чем? О том, что вот сейчас принято говорить «Октябрьский переворот». Ну, в чем смысл-то вот этой замены революции на переворот? Что революция – это крупно. Это масштабно. Революция, это, так сказать, глобальный процесс.
Великая французская революция. Февральская революция, продолжает говорить.
Ну, все-таки не говорят февральский переворот, говорят февральская революция. А вот октябрьский переворот почему-то? Потому что вот не хочется придавать этому крупного такого масштабного явления, а что это вот, ну, пришла какая-то кучка бандитов и перевернула все. Вот, захватила власть. Вот так, захватила власть. А если бы не было этого, так бы оно все бы и было бы у нас временное правительство. Еще тогда. Оно у нас сейчас, ну, так сейчас, слава богу, оно потихоньку уже становится невременным. Вот. Но был момент в 90-е годы, когда оно было временным. Явно так было продолжение февральского этого самого.
Ну, они себя считали наследниками февраля.
Были, ну, наследники февраля, все так оно и было. И вот я-то все-таки... Смотрю, что вот эта поправка терминологическая такая с революцией на, значит, переворот, я думаю, что это тоже искажение истории. Причем я вовсе не люблю, так сказать, революционеров как тип людей, как тип, тем более профессиональных революционеров, еще не дай бог.
Федор Михайлович описал,
да,
беса,
классическая,
да, вещь.
Да. Так что, но... Тут вот надо, вот в чем, на мой взгляд, трудность вот этих вещей, потому что они очень путаются. Вот я сейчас как бы пытаюсь отстоять термин «революция», а не «переворот», и сейчас сразу скажу, что «а, он революционер». Да упаси Бог, я не революционер. Я люблю историю свою, нашу, российскую, русскую историю, и хочу, чтобы в этой истории вещи... События назывались своими именами так, как они были на самом деле. То, что революция – это страшная вещь, то, что это бедствие, это сомнений, наверное, ни у кого не вызывает.
Ну, если цунами или землетрясение назвать каким-то иным словом,
ну, да,
масштаб же меньше не,
ну,
станет.
Да, да, масштаб от этого меньше не станет. Но с природными явлениями там все понятнее. Потому что если пол Японии снесло цунами, так... Снесло, там все подсчитано. А социальными явлениями так вот быстренько раз-раз время прошло, подзабыли и говорят, а это все переворот какой-то был, это там кто-то, это какое-то прямо недоразумение было. Но дело в том, что в это время, в это время, вот первая половина, ну, начало 20 века, первая половина, первая четверть 20 века, ведь эта революция, так называемая, она же прокатилась по всему миру. От Мексики до Китая и в Европе, ну, в России тут говорить нечего. Это же было огромное, глобальное землетрясение, колоссальное, в котором гибли миллионы людей. Причем, что еще очень важно, что гибли как раз больше праведники. Грешники, так условно говоря, они лучше приспосабливались. У них другое отношение к жизни. Они находили всякие обходные тропинки, убегали, скрывались и каким-то образом выживали. А как раз люди более высокого духа, те или иные, красные или белые, это не важно, но они первые гибли, потому что они шли за свою идею. Вот это и есть революция. Это страшно. Это страшно, это катастрофично. Но говорить о том, что это просто какой-то мелкий переворот, это искажать историю. Искажать историю, значит, искажать свое собственное сознание, заниматься самообманом и разрывать. Вот мы с вами все время сейчас настойчиво пытаемся что сделать? Пытаемся сплавить вот этот исторический процесс в какой-то единый.
Связать разрыв.
Связать вот этот разрыв. Это не потому, что мы любим Сталина или не любим Ленина или там еще кого-то, и что мы там за советскую власть. Или про... Это не в этом дело. Победа нашего времени будет заключаться в том, если для нас наша история станет слитной, если мы ее поймем и вместим в свою душу, вместим. Пускай с отрицательным знаком, самым страшным, как угодно, но вместим как нашу историю, как единый процесс.
Как повторили вы в прошлой передаче слова Александра Сергеевича Пушкина.
Да, что другой истории мне не надо. Менять свое отечество не...
Только та история, которая дана Богом.
Только та история, которая дана Богом. Так вот, в этом смысле и надо понимать историю, что все, что происходит в нашей истории, дано Богом. Это всегда Божий промысел. Даже если это какие-то страшные, кровавые, кровопролитные
события. Даже если это наказание, то это наказ.
Да. Урок, наказ, который Господь урок, дает. Это урок. Это возможность очищения через страдания, через какие-то, так сказать, лишения, там, ну и так далее, и так далее. И поэтому здесь смысл нашего понимания истории не в том, чтобы кого-то превознести, выразить, как раз наоборот, кому-то симпатии, кому-то антипатии, а вот как раз наоборот, чтобы посмотреть на историю как на промысел Божий и принять ее всю такой, какая она была, какая она есть и будет. Вот это тогда... Это нужно нам. Это нужно нам. Не кому-то там, не коммунистам, не, или там не либералам, ничего. Это нужно нам прежде всего. Тому человеку, который пытается понять историю и историю, в которой его личность формируется. Вот только в такой слитной истории может сформироваться человеческая личность.
Алексей Валерьевич, сегодня два мифа сталкиваются. И мы с вами, в отличие от совсем молодых людей, можем более трезво смотреть на две точки зрения. Например, коммунисты Зюганова говорят, что Советский Союз это был раем, скажем, анпиловцы, а либералы говорят, что это был самый мрачный, черный период русской истории, где жили какие-то совки, ничего не творили, значит, рабское сознание, тоталитарный режим и прочее, прочее. А вот трезвую оценку этому времени дать, это очень сложно, потому что мы, когда говорим о культуре, ведь сегодня, например, был недавно юбилейный концерт Пахмутовой, и слышишь, какая же чистота в этих мелодиях.
Да.
Беловежская почва, многие мелодии сегодня воспринимаешь по сравнению с современной эстрадой, как глоток чистого воздуха по мелодичности, по красоте, необыкновенные какие-то вещи. И о многих можно явлениях советского периода сказать. Разве могли такую культуру замечательную, высокую, как советский кинематограф, музыка, мог Рубцов, будущий рабом тоталитарного строя, писать свои стихи.
Вот, кстати, хочу, как раз хорошо вы напомнили, мне пришел в голову такой очень любопытный пример. У нас есть такой, не знаю, он священник, Яков Кротов такой есть.
Ну, отец он, Яков Кротов. Он какой-то самозванный юрист, ну, их много,
да,
сейчас.
Ну, Бог ему судья. Да. Но, тем не менее, он себя выдает за священника. Вот я помню, он как-то выступал, ну, по радио этому, Софии. И вот он, что называется, крыл, так сказать, всеми черными оттенками нашу, так сказать, советскую действительность. Как было все плохо, как ужасно, как это все было отвратительно, как там были какие там эти запреты, какие гонения, как жили как в тюрьме, как в лагерях. А у него, да, в чем я взял, да и позвонил на радиостанцию Софии, говорю, вот отец Яков. Ну, я еще назвал отцом, что ж делать, он так сам себе представил. Я говорю, а как вот у вас, что вот родители там, да, у меня вот там отец, мать, все. То есть он жил в нормальных, хороших условиях, он не голодал, ничего так. Но, тем не менее, он полон такого черного такого отношения.
Ну, наверное, Алексей Валерьевич.
Простите. Да. Вот, я говорю, скажите, пожалуйста, а как вот понять, вот, а вот, скажем, был такой поэт Рубцов, который был бродягой. Был лишен всего, был без копейки денег вечно. Он почти за всю свою жизнь почти ничего там не заработал. У него не было угла, не было жилья. Ему там перед самой кончиной уже там дали какую-то там комнатенку. Жизнь его была, ну, простите, ну, собачья просто жизнь была, да? И он писал: «Спасибо, Родина, что счастье есть». Вот как это смешно.
Николай Михайлович Рубцов, величайший русский поэт 20 века, правда? А я думаю, Яков и Кротов же родители, наверное, тоже были порядочными людьми, добрыми, а не какими-то там тоталитарными монстрами.
Ну,
а вот как это сочетается?
Да. Вот, в одно и то же время, причем он тоже вот рассказывал про это же время, про 50-е, 60-е годы, как раз когда вот, ну, Рубцов формировался, был юношей там и так далее. Вот. И вот как они по-разному, одну и ту же действительность, причем не одну и ту же, а как раз у одного она была гораздо более благополучной, а у другого была уж совсем неблагополучной. И вот у кого была благополучная, она была, ему казалась черной. А Рубцов, она казалась, он писал с восторгом: «Спасибо, Родина, что счастье есть».
Удивительное восприятие того времени, которое сейчас пытаются нам навязать, как необыкновенно мрачного периода. Да, мы с Алексеем Валерьевичем, тем более, как православные люди.
Ну, я дедушка был верующим таким человеком. Ну,
вы не теряли никогда, да, Алексей Валерьевич?
Да, веру? Ну, в институте, конечно, шалопайничали все. Что там говорить-то? Институт есть институт. Вот. Ну, так в детстве дедушка всегда меня в церковь водил там и все. Ну, а потом уже после института, и, ну, так уже так более основательно.
То есть мы понимали, что атеистическое государство и, в общем-то, писать иконы не поощряется, тем более расписывать храмы советской власти. Наоборот, поощрялись монументальные, вы художник-монументалист.
Да.
Поэтому я уже не помню расценки, вы, наверное, тоже не помните. Но, дорогие братья и сестры, например, если ты в свою композицию поставишь Ленина, то у тебя сразу квадратный метр твоей росписи в 2 или 3 раза, по-моему, в цене.
Ну, там были, да, были коэффициенты всякие. Так называемые. Но вообще, я бы не сказал, что уж это так утраивало.
Ну, навязывалось.
Если кто-то. У нас, правда, у нас в нашей секции и все. Ленина, как правило, никто не... Я, грешник, в самом после института, значит, ну так получилось, что архитектор просто говорит, вот тут надо делать Ленина. Ну и мы там сделали его и даже какую-то премию за это получили. Вот, там, я помню, Юрий Нагибин писал, что это какое-то новое там, это самое направление и так далее. Вот. Ну, и с тех пор все больше завязали. Вот. Ну, никаких таких, это была многофигурная композиция, как считалось, и все. Больше ничего.
Ну, да.
Больше ничего.
Так что, в общем-то, никто не заставлял.
Нет.
Это было дело.
Нет. И потом и не заставлял, во-первых, никто. И потом не было такого, что вот, мол, дескать, если ты там делаешь Ленина, то ты пребываешь в каком-то на особом положении. Да? Пребываешь на особом, только тебя так не очень уважают твои коллеги.
Ну, на театральной сцене иначе немножко было, потому что какой-то народный артист, допустим, чтобы получить звание, должен был либо в кремлевских курантах, ну, если он, конечно, совсем не подходил по физическому типу какому-то своему по фактуре, то тогда освобождали. А должны были сыграть Ленина, даже Калягин, который был тощий в 2 раза, чем Ленин. Помню, показывали спектакль, играл Ленина. А когда наступило новое время, то они все сдавали экзамен, и Ульянов покойный, все сдавали на Певье Молочника.
Ага, да.
Вот. И на Бабелевские рассказы, по-моему,
ну,
тоже
да.
Было такое.
Ну да.
Как когда-то,
ну,
Ленин, да?
Да.
Алексей Валерьевич, так вот, вспоминая это время, почему у некоторых людей такой мрачный взгляд? Выступал как-то один пожилой писатель на радио «Радонеж», и все ему казалось в мрачном свете. Его спрашивали, ну что-то хорошее было? Ничего хорошего не было. А ведь у многих совершенно иной взгляд, хотя не оправдывают всей этой идеологической зашоренности и всех этих догматов, догм, вернее, марксизма-ленинизма. Да. Все понимали эту фальшь, ложь этой теории. Но вот почему такое разное восприятие того времени у Рубцова и Якова Крутого?
Вот вы знаете, Виктор Александрович, я тут абсолютно стою на точке зрения личного устройства человека. Ну, я сейчас не буду говорить там талант или не талант, или что-то такое, это все-таки немножко другой такой разрез, но вообще вот такого личного отношения к жизни вообще. И это потому что я почему вот оговариваю, что дело не в таланте, потому что, ну, талант это от Бога дается. А вот эти вещи, они могут быть и осознанно как-то человеком преодолеваться. Вот такое отношение к жизни. Если человек что-то поймет, они могут преодолеваться. Ну, так сказать, размышлениями и какими-то такими, ну, духовными усилиями, попросту говоря, и молитвой там, и все. Вот они могут преодолеваться. Потому что, ну, во-первых, тут, на мой взгляд, есть даже такое понятие просто чувство самосохранения. Но если мне плохо от чего-то, скажем, от моего вот такого отношения к жизни, плохо, она меня гнетет, значит, есть два варианта, два выхода из этого положения. Или переделать жизнь, или переделать себя. Одно из двух. Значит, ну, если жизнь своей какой-то лавиной на тебя накатила, и тебя прижала, что называется, и принесла тебе какие-то страдания и так далее, и ты понимаешь, что ты изменить судьбу в этом смысле свою не можешь, значит, выход остается один. Найти другую реакцию на это, на все.
Менять себя.
Да, и менять себя, и все. И тогда это совершенно возможно. И не только возможно. Это человек испытывает от этого большое счастье и чувство победы.
И вот. Свободы.
И свободы. Вот это и есть та самая настоящая свобода. Не свобода выйти на Болотную площадь, а свобода, что человеку ничто не страшно в этой жизни. И даже смерть. Вот, собственно говоря, мученики первохристианские и наши советского времени мученики, вот их победа, вот это и была победа над смертью. Им ничего не было страшно. Это была победа над страхом, над самим собой, над мучителями и гонителями.
И какое-то светлое отношение к жизни, как
свет
у Сергея
Ильича
Фудова, о котором вы говорили.
Да, так это и есть победа. Это есть победа. И человек, несмотря ни на что, несмотря на физические страдания, физические там, болезни и так далее, он все равно чувствовал себя счастливым. А вот это, собственно, и есть смысл жизни. Ну, стяжание благодати. Так уж, если вспоминать преподобную Серафиму Саровскую. Да. Вот это и есть стяжание благодати. Благодать нельзя убить ничем, никакими лагерями, никакими мучениями, ничего. Уж преподобный Серафим уж столько страданий перенес и вольных, и невольных, и всяких. И тем не менее, я думаю, что я так вот сам себе иногда, ну, как-то помню, такой был момент, сам себе задал вопрос, а преподобный Серафим, скажем, был счастлив. И я думаю, что это было нечто более высокое даже.
Конечно, даже слово.
Даже это слово низковато для него.
Его слова «Христос воскресе, радость
Христос
моя».
Христос воскресе, радость моя. Он был не просто счастлив, он был радостен всегда.
Радостью Христовой.
Радостью Христовой.
Алексей Валерьевич, а вот мы, возвращаясь к этому периоду, к советскому времени, высочайшая вершина русской культуры в XIX веке. Золотой век, серебряный век русской культуры.
Да.
Величайшая литература русская, музыка, изобразительное искусство. Вспоминали Иванова, вспоминали Николая Васильевича Гоголя в прошлой передаче. А ведь сейчас вроде бы свобода наступила для церкви. И для страны, как нас уверяют. Почему за некоторыми исключениями вытоптанное поле во всех областях, в изобразительном искусстве, в архитектуре, мы видим какие-то подделки, да, под колониальный стиль такой. Эти небоскребы ледяные, да, из стекла. Что происходит? Может быть, потому что в дореволюционной России в XIX веке, в XVIII была идея империи, А в советское время тоже все-таки была хоть идея искаженная, не православная империя Третьего Рима, но прикровенно Третий Рим оставался и в душах людей, и в каком-то отношении к культуре. Высокая идея оставалась.
Вы знаете, Виктор Александрович, мне кажется, что вот здесь, да, вопрос очень важный, очень интересный и довольно трудный. В каком смысле? Что на него так однозначно не ответишь. Одной причиной, что вот вы, как говоришь, империя. Да, вот была империя, вот она, да, конечно, это, но это один из факторов. Был, ну, я бы сказал так, был такой высокий градус жизни всей, туда входило всего, и империя, и вера, и церковь, и патриотизм, там, и еще что-то, и всего не перечислишь. Вот это все создавало некий такой высокий градус духовной жизни. И вот только при этом высоком духовном градусе и может что-то появиться, может появиться творчество настоящее. А сейчас этот градус, он просто, ну, он никакой, он на нуле. Он, так сказать, вот я говорю, вот я бы, например, вернул из советского лексикона вот такое слово, как буржуазность. Вот сейчас про него как-то подзабыли. Так.
Мещанство, да?
Да, ну, обывательщина, буржуазность. Вот в советское время часто говорили, это буржуазные ученые, буржуазные там эти, все буржуазные теории. Вот. Ну да, тоже нам это надоедало, эти все буржуазные там, все. Оказывается, нет, ничего подобного. Да, вот это серьезное дело. Вот буржуазность, что это такое? Это 30 сребреников. Это то, за что все святое предается. Это то, что вот этот градус снижает до нуля. Вот это все буржуазность. Буржуазность – это когда человек, как я говорю, вспоминая Ивана Андреевича Крылова, когда человеку дороги только желуди, а дуб в его сознании не помещается.
Помещается, не видит.
Не видит.
Поднять не может голову.
Не видит. Он видит только желуди. Вот это и есть буржуазность. Значит, для того, чтобы поднять этот градус, надо увидеть дуб весь, на чем эти желуди растут, и поднять взор к небу. Этот градус поднимется, и тогда ты напишешь крону этого дуба.
Но, наверное, корни надо чувствовать, а не подрывать, не обрубать.
Корни, так, соответственно, а как же иначе? Весь его окинуть взором.
Мировое дело.
Если мы не только этот дуб, а еще и небо, и землю. Вот тогда этот градус поднимается. А сейчас вот эта вот буржуазность, вот я считаю, что вот эта буржуазность, так называемая, это самое далекое от Бога состояние души.
Кстати, вспоминали Октябрьскую революцию, ведь Российскую империю погубили не большевики, они, в общем-то, потом пришли, свергнув временное правительство.
Конечно.
А погубила буржуазная февральская революция.
Конечно.
И государь, это кто? И почему помещики многие, банкиры, скажем, и промышленники вместе со светскими генералами предали государя, предали за 30 лет.
Ну, он им мешал.
Мешал прибыль мешал. Получать. И
да,
мешал прибыль. И в свободе.
Мешал свободе. Причем я вот как-то даже говорил, так вот у меня такая есть в голове схема сложилась, что вот крепостное право в России, от слова крепость, вот оно было все с крепами, вот этими скреплено. В крепостном праве мы привыкли, что крепостные только крестьяне. А крепостными были и дворяне.
Но они крепче прикреплены к службе были.
Они были, у них у каждого была своя крепость, своя крепостная зависимость, свой долг, социальный долг, сословный долг. Значит, дворяне были военные, это воинство было. Там крестьяне землю пахали, купцы там торговали и так далее. Вот. И царская династия, она была тоже крепостная. У них тоже была своя обязанность и своя крепость, своя зависимость.
Служить Богу и народу.
Богу и народу.
Подданному.
Вот.
Да.
И вот в 17-м году, в феврале-то, произошло что? Значит, дворян освободили от крепостного права еще Екатерина. Их, так сказать, от службы, от этого их крепостного права, от военной службы.
Да.
Вольности дворянские дали, да? Крестьян освободили на 61-м году. Купцов там тоже вместе с крестьянами, тоже, так сказать, все это отошло. Фактически крепостным остался только один государь. Последний крепостной в России. Вот он был крепостной. И пока он существовал, крепостное право в России было... То есть, что значит крепостное право было? Россия была крепкая.
Держалась.
Она была крепостью. Вот, она была скреплена, у нее была скрепа. Ну и вот надо было эту скрепу убирать. И стало, так сказать, вольготно и либерально.
Ну, рассыпалась держава.
Либерте началось. Все. Ну, держава рассыпалась. Но в этом смысле-то большевики-то, конечно, тут уж мы про них говорили, и говорить про них боязно. Но, в общем, они каким-то образом взяли в руки. А представляете, если бы, скажем, вот так вот это на февральской революции все бы это и осталось.
Ну, то есть мы видим, что с русским народом происходит сегодня, и что происходит с культурой. И вот, возвращаясь к теме вот этой мещанской, обывательской культуры, когда желуди только перед глазами, да. А дуба и небо не видно, кроны дерева. Ведь сегодня тоже идут жаркие споры о свободе художника, о том, что госзаказ никому не нужен. А у меня сразу появляются мысли, ведь если нет госзаказа, да, то в последние 25 лет кто получает, от кого получают заказ? Историки, писатели, журналисты от олигархов, владельцев газет, ну, да. Художники от олигархов,
ну, да.
Историки от Сороса, правда?
Ну да.
А, например, от криминальных авторитетов все эти блатные песни и сериалы, то бандитский Петербург и прочее, прочее. То есть, что вот сегодня, что сделать? Потому что говорят, вот два пути есть. Госзаказ убьет свободу творчества. А мы видим, что все-таки государство должно культурой заниматься.
Оно, конечно, так. Конечно, государство, так как оно и в советское время, в общем, государство окормляло культуру, и не так уж это все плохо было. И сейчас тоже, конечно, государство должно взять это все как-то в свои руки, но все дело в том, что государство должно стать государством, а не просто властью. Вот в чем все дело. Оно должно стать государством. Государь там должен быть. Вот в чем дело. Ну, государь, я даже имею, пускай не в плане монархии, так сказать, уже привычной, а просто государь, ну...
Так скрепа, идея служения.
Скрепа, идея должна быть, идея. Идея. Тогда государство будет иметь право брать культуру под свою защиту. Потому что, значит, взять культуру... Ну, хорошо, ну, вот сейчас, предположим, даже... Не знаю, я сейчас про... Владимир Владимирович, не говорю, но он не обязан культурой заниматься. Но у него есть министр культуры, да, Мединский. Ну, что он? Он сейчас думает о чем? Я сейчас не хочу ни плохого, ни хорошего ничего про него сказать. Чем он озабочен? Он озабочен соблюдением законности. Вот, значит, этого Гельмана можно трогать или нельзя? О, по закону нельзя. Значит, что бы он ни делал? Вот зашел шажок за грань закона. Значит, вот тут можно ему сказать, голубчик, ну, подвинься. А так все на месте. Значит, этот, предположим, там другой какой-то художник там в другую сторону вылез. Значит, вылез, можно его... То есть у него нету у самого дыхания культурного. Дыхания, которое бы...
В нынешних условиях.
В нынешних, да, в нынешних условиях. Вот как он сам себе представляет эту культуру? Без этого...
А в том, что он не, по Конституции он не имеет права.
Не имеет права. Так в этом все и дело. Это же не государство. Это же не государство. Это, ну, я не знаю, какой-то там это департамент.
А когда пытаются Мединский и другие люди, высокие чиновники, говорить о том, что они православные люди, им дорога русская культура, которая основана на православии, тут же поднимается шум. Как это можно? Ведь что мы сегодня видим в культуре? Отказ от всех норм и традиций. Нам внушают, что истины нет, плюрализм и все равноценно в культуре. Например, Гельман и братья Чепманы, которые устроили, об этой выставке вообще даже весь Петербург был возмущен, в Эрмитаже выставку устроили. Не просто кощунственно, это просто страшно то, что там висело и было экспонировано. А обращаемся, а Петровский говорит, а вы никто вообще, вы ничего не понимаете. Я ну, понимаю, да. Потому что я...
Нет, и потом там начинается казуистика, там начинаются споры. Дело в том, что вот эти вот самые, вся эта вот либеральная, так сказать, масса, безликая. Она на чем выигрывает? Она загоняет людей в бессмысленные споры. А почему так? А, хорошо, значит, вот если вы говорите, что вот это нельзя, значит, и это нельзя. Значит, так значит, вот и это нельзя. Значит, это... И начинается абсурд.
То есть, нет истины, нет добра и зла.
Нету, да, ничего, ни на что. Опереться не на что. Абсолютно. Все так начинает сразу превращаться в такое жидкое болото, в котором люди начинают тонуть. У людей появляется страх перед вот этой вот безнадежной такой вот какой-то трясиной, в которую его загоняют. в таком, так сказать, состоянии культуры никакой не может быть.
Алексей Валерьевич, если так завершать нашу передачу сегодняшнюю, да, говоря о культуре, все-таки нынешней современной российской культуре, то можно подвести итог, если вы согласитесь, без высокой идеи обращения к небу, к высоким ценностям, не может быть никакого высокого искусства, не может быть никакой культуры.
Конечно нет. Откуда оно возьмется-то? Дело в том, что культуру-то, ну, культуру в смысле творчества. Творчество дает Господь Бог только. Это же всякие разговоры о том, что там какие-то природные способности, это чепуха, это только от Бога идет. Даже если человек верующий или неверующий, это не имеет значения. Даже если он неверующий, ему все равно Бог дает. Это совершенно очевидно. Вот. Так что, а без этого ничего не получится.
Алексей Валерьевич, говоря о советском периоде, можно все-таки сказать, что дух тоже тогда оживотворял высокие произведения культуры, потому что когда мы слышим Свиридова, Гаврилина, когда мы видим замечательные куринские полотна, можно сказать, что не было черного провала, дыры в русской истории, а был период, когда, несмотря на официальное богоборчество, русский дух дышал даже в этих рамках и являл себя.
Дышал. Он, понимаете, дело в том, что ведь дух, он убивается двояко, так сказать, и внутри самого человека, и в его окружении. Значит, пускай там у них окружение, предположим, было советское, которое, ну, тоже так вот сказать, что оно было какое-то высококультурное, но личности были, которым хватало воздуха, вот в этом окружении, хватало воздуха для творчества, и они творили. Если это настоящая творческая личность, не отравленная вот этими всеми ядами, дело в том, что сейчас люди, помимо всего прочего, сейчас никому ничего, вы правильно говорите, никому ничего не запрещают, делай, чего хочешь. Ну, возьми, напиши «Страшный суд Микеланджело» или там, я не знаю, «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, если сможешь, пожалуйста, кто тебе запретит? Вот, ничего, никакого запрета нет. Вот, можешь, чего хочешь писать. Ты свободен. Какая же это свобода? Ты не свободен, потому что у тебя дыхания нет. Люди не дышат. Люди вот в это, как вот Лина Крычан говорит, в кислотную среду погружены. Все вот эту кислотную среду, в которой творчество не реализуется.
А ведь, вспоминая Михаила Васильевича Нестерова, мы говорили в прошлой передаче, ведь потрясающие работы Корин и многих других художников. То есть, по-видимому, тогда все-таки даже в этих гонениях атеистических, богоборческих, сохранялись в душах людей такие понятия, как душевность, теплота, взаимопомощь, сострадание. А сегодня вот этот дух 30 серебряников и желуди, которые перед глазами творческих людей, они, наверное, еще более опасны и для культуры, и
конечно,
для истории страны.
Конечно. Так я же говорю, что это состояние самое далекое от Бога. Вот это состояние любви к желудям, это самое далекое от Бога состояние. Гораздо дальше, чем у какого-нибудь злодея-гонителя.
Ну, Алексей Валерьевич, вы как член Патриаршей комиссии по культуре, то есть искусствоведческой комиссии при Патриархе, вы в утешении могли бы сказать о молодых художниках, молодых архитекторах, о тех, кто хранит этот дух высокой русской культуры сегодня, несмотря на вот эту такую тиранию золотого тельца и культ золотого тельца?
Да, конечно. Ну, я бы сказал так. Конечно, у нас сейчас идет очень большое такое оживление, ну, в церковном строительстве, в строительстве самих храмов, и там и в оформлении, и благоукрашении, и так далее. Идет оживление, конечно, ну, просто так, я так вот прикинул даже по цифрам, больше, чем во времена, скажем, Александра Третьего. Вот строится, так сказать, количество храмов и в течение года, так вот, на душу населения, интенсивность колоссальная. Это все правильно. Но мне думается, что все-таки есть еще, конечно, очень большой ущерб. Ну, так большевики бы сказали, ущерб в качестве. Количество не перешло в качество. Да? Но я думаю, что тут дело не в качестве, а вот что-то мы должны еще преодолеть, очень многое. И удастся нам это сделать. Но не только мы. Тут художник, от художника очень мало зависит, как это ни странно. Так вот просто он взялся и решил стать Дионисием. Не получится. Нет, это среда должна быть. Должна быть среда какая-то общая. Должно быть, художник должен отвечать. Ну, хорошо, вот я даже сам о себе думаю. Ну, вот хорошо, вот я сейчас, предположим, там, ну, не знаю, сделаю какое-то немыслимое усилие, там, например, вот какую-то тонкость сделаю, а ее же никто не увидит, кроме меня. Оно так и было. Ну, скажем, вот Александр Иванов, там, явление Христа народу, да? Ее же никто, ни один человек в мире не знает, что там написано. Там только один, он только видел вот эти нюансы тончайшие, да? Что он добивался. Ну, смотришь на этюд, вот один, десятый, там, двадцатый этюд, думаешь, ну, хорошо, и там, наконец, в картине это появилось. Что там, собственно говоря, чего он там сделал такое, чего отличается?
Что он искал, да?
Что он искал, что он искал. Это надо очень внимательно вглядываться. Ну, я вот как все-таки более-менее художник, и то это не так просто так посмотрел и увидел. Нет, это надо очень глубоко вглядеться в это во все, чтобы увидеть. Вот.
То есть, чтобы появились гениальные произведения, скажем, шедевры, то все-таки должна быть среда, должно меняться сегодня
среда,
все общество.
Среда. И поставленная задача. Задача. Ведь вот Гоголь, Иванов, откуда у них эта задача? Они что, сами что ли придумали? Это, ну, как вот говорят, в воздухе висело вот это вот. Я вот, почему и вечер был у нас, явление Христа народа. Если это было время, которое вот под этим названием, явление Христа народу. Был храм Христа Спасителя в это время строился. Гоголь, избранные места из переписки с друзьями, выбранные места, да. Иванов писал, значит, там, явление Христа Магдалине, явление Христа народу. То есть, вот, все жаждали видеть Христа. В пушкинское время такого не было. Это вот гоголевское время. Или так, скажем, николаевское. Николай, вот, ну, после декабристов, скажем так. Вот обожглись так вот на этом декабрьском восстании. И потом Пушкин не занимался богоискательством, а Гоголь занимался уже, да еще до смерти. А Пушкин был в этом отношении гораздо... Он был, конечно, церковным человеком, глубоко религиозным, все, но это все было спокойно очень.
Значит, сегодня, завершая нашу передачу, можно сказать, что судьба русской культуры зависит не только от художников и писателей, а зависит сегодня от всех нас,
от всех нашего стремления. От всех нас, это совершенно верно, совершенно верно. И от властей, и от всего общества, от людей, и от церкви, и от каждого батюшки-священника, и от нас, от всех прихожан, и от всех художников.
Все, от наших семей.
Да, от нас, а вообще от всего вот этого вот, ну и от вообще положения в мире. Потому что когда такая тревога в мире, когда все время такой накал. Хотя, смотря, как на это реагировать. Как раз эта тревога может вызвать очень большой творческий порыв.
Алексей Валерьевич, спасибо большое. Ждем вас в нашей студии, потому что хотелось бы еще о многом с вами поговорить. И надеюсь, до следующих встреч. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня в нашей студии с нами беседовал Алексей Валерьевич Артемьев, художник-монументалист, член искусствоведческой комиссии при Патриархе. Член Москвы 61-го года, писатель, автор интереснейших исследований по шедевру русской литературы, величайшему шедевру «Слово о полку Игореве». Но я думаю, что мы продолжим в нашей следующей беседе, Алексей Валерьевич, эту тему судьбы русской культуры в 20 веке.
Спасибо вам, Виктор Александрович, спасибо.
Радио «Радонеж», но это, в общем, для нас глоток свежего воздуха. Вот мне очень этого глотка часто не хватает. Честно говоря, я завидую тем, кто имеет возможность регулярно его слушать. Это наш маленький островок в море грязи. Это кусочек мира Божьего в мире всем, который очень сегодня агрессивен и очень тяжел для некрепких душ. Поэтому, конечно, хорошо укреплять душу и молитвой, и частым пребыванием на церковных службах, и чтением душеполезной литературы, и, конечно, слушанием радио «Радонеж».
Знаете, когда в море грязи, которая сегодня выплескивается на души и на слух людей слушающих, то, я думаю, вот этот источник православный «Радонеж», это, конечно, мало, но это такой источник, который будет пробивать себе дорогу. И дай Бог, чтобы и на всей территории государства у нас такие источники возникали и несли разумное, доброе и вечное веру нашу православную.
Я слушаю радиостанцию «Радонеж» уже лет 15, и я без нее не могу, когда я уезжаю куда-нибудь за границу или куда-нибудь, мне не хватает именно радиостанции «Радонеж». Потому что я слышу, во-первых, Слово Божие, порой вот некогда прочитать главу из Евангелия, главу из апостола, а тут слышишь, да еще и толкование. Во-вторых, конечно, прямой эфир с нашими священниками, ответы на вопросы. Вы просто бесценные вообще, кладезь мудрости, ну, жития святых, по которым раньше жили. Просто наши благочестивые предки, чети Минеи, и которые служили образцом для поведения. Ну и вообще, радио «Радонеж» в мою жизнь настолько вошло, что я не представляю свою жизнь без него.
Теперь в чем дело? В принципе, христианин может ничего не читать, кроме Священного Писания, творений святых отцов и, конечно, житий святых. Это три рода учительной для нас литературы. Вот если вы больше ничего не читаете, телевидение не смотрите, компьютер не лазаете, то вы больше можете ничего не читать и не слушать радио «Радонеж». Но если читаете и посматриваете на экран телеящика, то вам «Радонеж» является противоядием, отметая и глупости, и вредности, которые вы получаете из средств массовой информации. Так что Бог вам помощь. Слушайте, слушайте «Радонеж» и почаще.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!